на фоне медикаментозного лечения тревога у него ушла, а вот ему хочется потревожиться.
Не хватает чего-то в этой жизни.
Да, вот не хватает. Доктор, извините, я с толчка не слезаю. У вас суперэффект, да? Но я от туалета отойти не могу. Нет, у вас прекрасное лечение диареи. Вот вы просто не понимаете, потому что вы не специалист.
Ты еще маленькая.
Да.
Всем привет, с вами я, Соня Аксенова, автор Forbes Young, мне 20 лет.
И я, Маруся Миронова, продюсер и редактор Forbes Young, мне 42.
Вы слушаете экзистенциальный подкаст «Как жить жизнь» Фома и Йола. В третьем сезоне мы говорим о взрослении и продолжаем искать ценности, которые помогут молодым людям обрести опору и найти ответы на вопросы «Кто я?», «Для чего я живу?» и «Чего я на самом деле хочу?». Это вторая часть выпуска про тревожность. Еще одну историю на сегодня записала Валерия. Ей 26 лет, для нее тревога как болото.
К сожалению, в современном мире, вообще во всех этих условиях, постоянно изменяющихся, нет чего-то постоянного. Я человек, который очень любит планировать, очень любит ощущать какую-то опору. Часто этого лишаюсь, от этого ощущаю тревожность. При этом тревожность снижает концентрацию. И ты вроде тревожишься из-за того, чтобы сделать что-то лучше, но из-за того, что тревожишься, делаешь что-то хуже. И тревога очень часто как будто бы дает тебе утопать вот в каком-то болоте. Ты хочешь бежать, но чем больше ты барахтаешься, тем сильнее ты туда проваливаешься. Очень не крутая штука, понимаю, что она мне очень мешает, и хотелось бы научиться с этим работать, потому что это крайне негативно влияет на мою жизнь в целом.
Что посоветуете Валерии? Я думаю, что таких просто, как она, почти все наши слушатели.
Помните, мы говорили по поводу тревоги, что это очень существенный энергетический, так скажем, инструмент нашей психики. И этот инструмент, с одной стороны, может давать энергию, может давать, так скажем, стимул для движения. Тревога несет в себе достаточно много энергии. Эта энергия может использоваться либо на решение каких-то конкретных задач человеком, либо, вот как в данном случае описывается, она просто выматывает ресурсы. Самой частой жалобой, помимо тревоги вот у пациентов с тревожными расстройствами, являются проблемы с памятью. И часто люди по этому поводу тоже, естественно, начинают тревожиться, что у них Альцгеймер, что вот у меня память стала плохая, память просела вообще, жить невозможно. На самом деле страдает не память, страдает концентрация внимания. И вторая жалоба – это отсутствие сил. Казалось бы, я тревожен, но сил нету. Проблема не в том, что сил нет, проблема в том, что все эти силы уходят на тревогу. А на решение каких-то конкретных задач уже не остается. И получается, что у человека и памяти нет, и сил нет, и концентрации внимания никакая.
Бедняга.
И делать человек ничего не может. При этом постоянно в тонусе, в очень большом тонусе, очень напряжен. Но выполнить то, что надо делать, даже если он знает, что надо делать, уже не может. Поэтому здесь задача стоит прежде всего в том, чтобы остановить вот этот вот непрерывный процесс, поэтому здесь часто требуется все-таки начинать именно с медикаментозной терапии, чтобы просто химическим путем остановить организм в этом беге по кругу. А когда организм немножечко поднакопит сил, вот тогда уже вполне можно присоединять психотерапию и уже учиться управлять вот этими своими реакциями на те или иные раздражители. Тут еще какая большая проблема, что человек к этому привыкает. То есть человек входит вот в эту колею тревожного поведения, и даже когда он, допустим, если медикаментозное лечение, да, прошел, медикаменты его нормализовали, стабилизировали тревогу, убрали, вроде бы все хорошо, но он начал жить, и через несколько месяцев опять ровно то же самое, именно потому что он привык к этому алгоритму, как у меня один пациент недавно сформулировал в процессе лечения. Знаете, мне что-то вот как-то вот не очень комфортно, вот хочется потревожиться, а не получается.
Ого.
То есть на фоне медикаментозного лечения тревога у него ушла, а вот ему хочется потревожиться.
Не хватает чего-то в этом.
Да, вот не хватает, да. На самом деле такая странная формулировка, но она очень точно отражает проблему. Человек настолько входит в этот вот алгоритм, в эту систему реагирования на все вообще, что когда вдруг по какой-то причине тревога исчезает, ему вроде бы с одной стороны и получше, а с другой стороны что-то не то. Это тоже начинает вызывать тревогу, естественно. Поэтому здесь обязательный компонент – это сначала научиться все-таки правильно оценивать, вычленять свои реакции на те или иные раздражители и потихонечку-потихонечку их исправлять.
А как-то самостоятельно можно справиться с тревогой? Как в краткосрочном моменте, когда вот сейчас мне плохо, я не знаю, чем себе помочь, так и на долгую дистанцию. Может быть, это медитация, может быть, спорт. Что помогает? Или планирование. Вот как Валерия сказала, что ей удобно вести какие-то ежедневники, но когда она понимает, что планы срываются, вот тогда ей тревожно.
Можно пробовать самостоятельно, только здесь единственное, на что хотел бы обратить внимание, что надо ставить какие-то реальные сроки. То есть, если ты планируешь справиться с чем-то самостоятельно на протяжении там нескольких, ну хорошо, если месяцев, а то и нескольких лет, и у тебя это не получается, то очевидно, что самостоятельно уже все, как бы пора заканчивать самостоятельность, пора обращаться к специалисту. Если говорить про реальность сроков, ну, в пределах 6 месяцев уже должны все-таки по-любому при самостоятельной работе быть результат. Если за 6 месяцев нету положительной динамики, то, очевидно, дальше тянуть точно некуда. Существует огромное количество самых разнообразных ресурсов, в том числе и минута рекламы, да, mednauka.net, где есть масса информации, что можно делать по поводу тревоги. И медитации, и дыхательные упражнения, и физические нагрузки, релаксационные техники, аутотренинг, и КПТ можно самостоятельно изучать, ну, сложнее чуть-чуть, но тоже можно. Это все можно делать самостоятельно, это лучше, чем не делать вообще ничего, безусловно. Но если вы не видите достаточного результата, то уже надо обращаться к специалисту. Если говорить о том, что можно сделать в моменте, да, при панической атаке, допустим, то вот то, что показывают в западных фильмах, да, там дышать в бумажный пакет, то есть искусственно снижается количество кислорода при дыхании, это тоже вполне работающий инструмент, его можно использовать. По поводу медитации и релаксации, они не будут быстро работать. То есть это надо научиться использовать этот инструмент, и тогда он будет работать именно по состоянию тревоги. А начинать учиться, что по медитативным техникам, что по релаксационным, надо все-таки в спокойном состоянии. Потому что если вы первый раз пытаетесь медитировать, когда у вас паническая атака, ну, у вас ничего не получится, это 100%. А если вы так попробуете несколько раз подряд, вы поймете, что медитация вызывает у вас на самом деле панические атаки, и ни в коем случае нельзя этого делать. Хотя это будет не так.
Хороший момент послушать Настю снова и ее историю, что она не может отдыхать, и ей мешает тревожность.
Больше всего меня сейчас тревожит, как научиться отдыхать. Я не могу найти способ или чувство, которое даст мне понять, что вот сейчас я отдыхаю. Даже когда я, например, устала и решила переночевать в лесу с палатками, отключить интернет, все равно ощущение отдыха остается недосягаемым. Для меня это буквально главный жизненный вопрос сейчас. Возможно ли вообще научиться по-настоящему отдыхать, когда у тебя тревожное расстройство?
Вопрос вопросов, мне кажется.
На самом деле мы на него практически уже ответили. Помните, я говорил по поводу того, что человек входит вот в эту колею, непрерывную колею тревожного поведения, тревожного реагирования. Вот этот алгоритм реагирования на все именно по формату тревоги, он становится основным, базовым в жизни человека. Вот я приводил цитату из своего пациента, что вот хочется потревожиться, а не получается. Это не то, что вот какой смешной пациент, как сказал, это действительно реально человек просто живет тревогой. Это не потому, что у него работа, это не потому, что у него интернет, это не потому, что там какие-то новости плохие. Даже если его полностью изолировать, он все равно будет находить в этом тревогу. Это как раз та самая причина, по которой я и сказал, что этап лечения в таких ситуациях, как правило, уже по-любому 2. То есть сначала мы медикаментозно останавливаем вот это вот состояние, когда организм на холостых оборотах просто выжигает все, что у него есть, для того, чтобы обеспечить этот уровень тревоги. Не потому, что он хочет этот уровень тревоги, а потому, что он по-другому уже не работает. Вот он так привык. В принципе, человек вообще существо, которое не живет какими-то вот прямо такими двоичными кодами. Когда писали 1.0.1.0.0.1.1.1 двоичный код, это никто сейчас, ну, практически уже никто не делает. Сейчас все делается из блоков. Человеческая психика тоже работает так. Она работает блоками. То есть у нас есть масса блоков, которые подходят под разные ситуации. Поездка в общественном транспорте, поездка на личном транспорте, там, перелет на самолете, пользование лифтом. То есть это не то, что мы каждый раз, когда мы заходим в лифт, мы думаем, что это вот вертикальное транспортное средство, приводящееся в движение электрическим мотором и так далее, и так далее. У нас есть алгоритм войти, нажать кнопку. Причем, если это лифт, которым мы уже пользовались, ты не глядя тыкаешь там, несмотря, не читая даже, какой там номер на этой кнопке стоит. И в остальной жизни мы тоже во многих ситуациях мы живем такими блоками. Когда человек живет в тревоге, у него на любой вот этот вот блок есть своя тревожная отделка, можно так сказать, этого блока. То есть, если это лифт, у меня клаустрофобия. Если это аэропорт, у меня агорафобия. Если это работа, соответственно, вот у меня прокрастинация, выгорание, перфекционизм. Да, все в одном флаконе. И даже если попытаться убрать вот те психологически понятные причины тревожности, как там телефон, там злой начальник или еще что-нибудь, человек не выходит из этого режима. Поэтому для того, чтобы научиться отдыхать в режиме тревоги, либо надо пытаться полностью пересматривать все свои алгоритмы реагирования, что самому сделать достаточно проблематично. Можно, но проблематично. Либо, что гораздо проще, конечно, это все-таки уже обратиться к специалисту и вот в эти два этапа, соответственно, решать вопрос.
Как я поняла, вот то, что мы говорим про аэропорт, про лифт, вот какие-то места, которые вызывают у нас тревогу, это разновидность, наверное, триггеров, которые у большинства людей на что-то есть. И сейчас уже изменилась культура общения в сети, культура публикации каких-то материалов. Сейчас зачастую ставят триггер-ворнинги о том, что вот в этом тексте описываются там то-то и то-то. Если вы впечатлительный человек, не читайте. Это правильно? То есть нужно ли себя вот так бережно содержать в какой-то капсуле, где нет никаких внешних раздражителей? Или стоит вот идти в них, и тогда от них избавишься?
Ну, смотрите, тут два момента. Что больше человека напугает? Мельком упомянутый лифт или когда его ткнут носом, что вот здесь будет описан страшный лифт смерти? Не читайте про него.
И так хочется сразу, даже если страшно.
Да, да, да. То есть все вот эти вот забрюленные картинки, скрытый текст, на мой взгляд, это только еще больше триггерит человека, который к этому склонен. Он, может, не посмотрит эту страшную картинку, но ему лишний раз напомнит, что
он
нервный псих и вообще больной полностью и картинку посмотреть не может. По поводу того, как решать этот вопрос, преодолевать себя и все равно идти, либо, наоборот, избегать. К сожалению, тревожность и фобии, да, как один из вариантов тревожно-фобических расстройств, они склонны к тому, чтобы расползаться. Если, допустим, у человека клаустрофобия затрагивала только лифт, и он перестал пользоваться лифтом, то через некоторое время он перестанет пользоваться метро, еще через некоторое время ему будет проблематично, в принципе, находиться в любом помещении без окон и так далее и тому подобное. Если человек раньше не мог ездить в метро, потом он не может ездить в автобусе, потом он не может ездить ни на чем, кроме такси, потом он вообще не может выходить из дома. Если избегающее поведение принимается за основу, то постепенно площадь покрытия тревоги становится все больше, больше, больше и больше. Поэтому это вариант, конечно, позволяет на какое-то время решить вопрос, иногда даже на годы решить вопрос, но это не уменьшает тревогу как таковую, а только ее подпитывает, и со временем она так или иначе разрастется. В плане того, чтобы преодолевать себя и вот идти вот в эти вот травмирующие обстоятельства. Опять-таки, не так однозначно. Почему? Потому что если у человека уже нет ресурса, если он уже вымотан, если он уже все время находится на грани панической атаки, а мы его запихиваем именно вот в эту вот ситуацию, то да, мы будем каждый раз получать паническую атаку, мы будем каждый раз получать значительное ухудшение состояния. Ну и в итоге придем к тому, что его будет трясти и колотить вообще уже вне зависимости от обстоятельств. Если сил и ресурсов нету, то надо восстанавливать ресурс, начинать работать по психотерапии, а потом, да, вот это вот сенсибилизирующая терапия, то есть постепенное вхождение в травмирующую ситуацию.
А вот Настя, когда про отдых говорила, сказала слово «детокс цифровой». А правильно я вас слышу, что, в принципе, вот этот отказ от соцсетей, от гаджетов и так далее не шибко поможет в борьбе с тревожностью? То есть это будет тот же эффект, что и с, там, не летаю, потом не захожу в аэропорт, и потом не сажусь в машину и вообще запираюсь дома.
Ну, цифровой детокс, в принципе, неплохая вещь сама по себе, потому что мы очень много времени проводим, конечно, в гаджетах, мы потребляем огромное количество информации, в том числе той, которая нам совершенно не нужна. Ну, добро, если котиков смотрим. Котики, кстати говоря, благоприятно влияют на психическое здоровье, есть такое исследование. А если это всякое там... информационная лента с не самыми радужными новостями, на которые ты повлиять все равно никак не можешь. Просто говоря, ты знаешь фактуру, она, в общем-то, не то чтобы сильно меняется, по крайней мере, не требует регулярного мониторинга такого. В этом плане это цифровой детокс – это разумная вещь, но, опять же, не стоит рассчитывать на то, что просто вот мы оставим телефон дома, и от этого мы сразу кардинально изменимся. Все есть яд, все есть лекарство. Злоупотреблять телефоном, да, ну, точнее, информационным потоком, конечно, не стоит. Рассчитывать на то, что мы вернемся в каменный век, и вот тогда будет нам счастье, тоже не приходится.
У нас сегодня есть еще вопрос от слушателя, который нам прислали в текстовом формате. Сейчас я его зачитаю, и мы его обсудим. Я столкнулась с тревожностью по поводу здоровья. Я боюсь умереть от непредсказуемых состояний здоровья. Тромбы, сердечные приступы, столбняк, внутреннее кровотечение и прочее. Боюсь подцепить какую-то редкую болезнь. Постоянно хожу к врачам, а мне всего лишь 22 года. Я понимаю, что это состояние связано с тем, что у меня несколько лет подряд внезапно умирали близкие. Прабабушка, дедушка, двоюродный дедушка, мама, друг семьи, друг детства, даже любимая кошка и ее котята. Все с 2022 по 2024. Теперь у меня много навязчивых мыслей, от которых не могу избавиться. Что делать, не понимаю. Психотерапия не помогает пока.
Ну что делать? Обращаться к специалисту. Тут уже речь идет не просто о тревожности как таковой, да, здесь уже вполне сформировавшаяся фобия. И, соответственно, это уже заболевание. Психотерапия не помогает. Соответственно, логично совершенно здесь, что этапность лечения нарушена. Надо сначала стабилизировать состояние медикаментозным путем, восстановить ресурсы для того, чтобы психотерапии можно было что-то делать. Так что тут, к сожалению, вот эта вот проблема, когда человек сталкивается с чем-то, не обязательно с тревогой, но с чем-то в своей психике, и, соответственно, он боится идти к психиатру или к психотерапевту, он читает то, что вот есть в открытом доступе в интернете, занимается психологией, занимается год-другой, третий, результата нет, вот что мне делать? По-моему, предельно ясно, да, если не работает один уровень, да, воздействия, надо переходить на более интенсивный.
То есть, если наш аноним пишет, психотерапия не помогает пока, то есть явно она пошла в терапию, но нет, она не чувствует результата, то надо просто свериться, если прописаны ли медикаменты, да?
Да.
Как еще
да.
понять, есть эффект? Может, ей кажется, что нет эффекта, а на самом деле есть.
Ну, смотрите, все-таки мы, когда говорим о лечении, да, здесь речь должна идти именно о лечении, пациенту должно становиться легче. То есть, если легче человеку не становится, да. А специалисты говорят, вот у вас отличный результат, у вас прямо суперэффект. Доктор, ну, извините, я с толчка не слезаю. У вас суперэффект, да? Но я от туалета отойти не могу. Нет, у вас прекрасное лечение диареи, вот вы просто не понимаете, потому что вы не специалист. Потом скажу, ну, доктор, знаете, к психиатру пора самому уже явно. Угу. Да? Если за 6 месяцев человек не чувствует вообще улучшения никакого, ну, вот, говоря про психотерапию, то, в общем-то, ну, это основание хотя бы получить второе мнение.
Мы уже поговорили о том, что на тревожность может влиять изоляция от других людей, большое количество взаимодействий с цифровым миром, с информационным потоком. Вот история, которую нам прислала Полина, 20-летняя студентка, немного о другом. Она о том, как можно столкнуться с тревогой как раз из-за социального взаимодействия, из-за бывшей девушки своего партнера.
Я достаточно тревожный человек во всех планах, в плане работы, учебы, своего будущего и в плане отношений. Сейчас я состою в отношениях, и меня очень почему-то стала тревожить мысль о том, что у моего партнера до меня были отношения длительные. Хотя раньше, в прошлых там отношениях, меня вообще это не тревожило. И я не понимаю, почему так происходит, почему только в этих отношениях у меня стали появляться эти мысли. И я прекрасно понимаю, что моему молодому человеку абсолютно плевать на прошлое, то есть он его отпустил, и все. Но почему-то каждый раз я начинаю думать об этом, прокручивать это в голове, что вот она была с ним там-там-там, делала то-то-то, и мне настолько это неприятно, мне настолько от этого тревожно, я начинаю себя накручивать, думать, что, а вдруг вот отношения со мной — это просто какая-то попытка заменить. Ну и тем более, начитавшись всяких историй в интернете по типу «вот, мой парень спустя там столько-то лет отношений ушел к своей бывшей», начинаешь невольно тревожиться по этому поводу, даже когда все прекрасно. Вот. Помогите, пожалуйста. Я не знаю, как справляться с этими мыслями, и я не хочу обсуждать это с партнером, потому что я понимаю, что это только мои тревожные мысли, и чем чаще я об этом говорю, тем хуже для наших отношений, потому что я сею какое-то зерно сомнения. А я очень сильно хочу избавиться от этих мыслей. Может, есть какие-то советы по борьбе с тревожностью в данном ключе? Я буду очень благодарна. Спасибо большое за помощь.
Ну, что можно сказать? По поводу вот последнего заключения, что она не хочет говорить со своим партнером, это совершенно верно, потому что один из ее страхов, что она читала в интернете, что кто-то там через сколько-то лет опять вернулся к своей бывшей. Ну, вот если обсуждать постоянно со своим партнером,
то может и внушить такую идею.
Да, то, что такой подход доконает кого угодно, это точно, абсолютно. Вот здесь как раз обратный вариант, да, то есть если в предыдущем случае мы говорили о том, что очевидно необходима именно медикаментозная коррекция в первую очередь, а потом уже, скорее всего, рассматривать какие-то возможности психотерапии, то здесь абсолютно четко даже вопрос не психотерапии, а чистой психологии. То есть вопрос скорее не о тревожности как таковой, вопрос о самооценке, вопрос о оценке себя в отношениях, вопрос о оценке своего партнера в отношениях. В принципе, как правило, ревность – это в первую очередь неуверенность, да, неуверенность в себе, а тут ревность, даже направленная в прошлое, ну, ревность к прошлому, можно сказать. Поэтому здесь то, что совершенно необходимо делать, это, конечно, обращаться к психологу. Самостоятельно снизить уровень тревожности можно. Как я уже говорил, масса существует инструментов для снижения тревожности, но здесь вопрос не в том, чтобы снизить тревожность. Здесь вопрос в том, чтобы начать более адекватно оценивать значимость для себя партнера, значимость для партнера себя самой, отношений, как они построены, на чем они построены, для чего они построены. Ну и разрушение вот этой вот концепции, что вот его бывшая каким-то образом может быть для него интересна потом, спустя сколько-то лет, почему-то. Собственно, сам автор вопроса оценивает, что это так, не построено на основании каких-то фактов, а построено чисто на каких-то даже не домыслах, а просто умозрительных абсолютно конструкциях. Обращаться к психологу, тут не обязательно психотерапевт, психолог вполне может помочь квалифицированный.
Мы обсудили, что в этом контексте лучше не доносить свою мысль до партнера, поскольку это может помешать отношениям и, в общем, развить тревожность у девушки еще сильнее. Есть ли вообще какие-то случаи, когда тревожность лучше обсудить с другим человеком, сказать ему, что вот я переживаю по этому поводу, что мне делать? Или тревожность, можно сказать, заразна, и ты как бы подвергнешь ей и другого человека тоже? И что делать, если ты, например, в этом разговоре принимающая сторона? Если к тебе пришли и хотят с тобой это обсудить, как строить диалог, как другу, например, помочь справиться?
Обсуждать имеет смысл в том случае, если ты можешь реально получить какую-то подтверждающую или опровергающую информацию. Ну, и ты можешь доверять этой информации. Тогда это имеет смысл. Либо если, допустим, ты хочешь получить просто какую-то информацию, вот ты знаешь, что твой друг лечился там от тревожности или обращался за помощью к психотерапевту, ему вроде бы как помогло. То есть ты можешь узнать, как, ну, не от какой-то рекламы, да, а от живого человека, которому ты доверяешь, каким образом это происходило. Или ты можешь узнать конкретно специалиста, к которому, может быть, имеет смысл обращаться. Вот в этом плане это имеет смысл. Просто делиться своими тревожными переживаниями, ну, как мы уже сказали, да, если это переживания, мысли, концепции, не имеющие достаточного подкрепления, что ты хочешь получить? Хочешь получить просто поддержку? Ну, в какой-то степени это возможно. Но тут важно понимать, что ресурсы у других людей тоже не бесконечны. То есть, если ты каждый день по 5-6 раз требуешь оказывать тебе поддержку по поводу того, что ты тревожишься о возможной протечке соседа сверху, то ну, через какое-то время ты будешь вызывать уже не сочувствие, а раздражение, а через какое-то время уже человек пойдет к соседу, раскурочит у него все трубы, чтобы уже протекло, наконец-то, и успокоилось. Говорить про тревогу и о тревоге, и о своих тревожных переживаниях имеет смысл в том объеме, в котором это может содержать какую-то полезную информацию, либо подтверждение, опровержение ваших опасений, либо получение какой-то информации по тому, как в такой ситуации себя следует вести.
Как резюме этого выпуска, есть что-то, что важно нашим слушателям знать про тревожность, но что мы не обсудили, но вы бы очень хотели рассказать, посоветовать, объяснить?
Возможно, мы не сказали про диагностику тревоги. Существует масса различных шкал оценки, но, опять же, позволю себе некоторую саморекламу. У нас на сайте mednauka.net в разделе «Самодиагностика» есть шкалы для самодиагностики, в том числе госпитальная шкала тревоги и депрессии. Она позволяет в течение буквально нескольких минут оценить уровень тревоги и депрессии. Собственно говоря, там сразу автоматически обсчитывается результат. То есть где-то за 3-4 минуты вы получаете готовую скрининговую оценку вашего состояния. Если она у вас плохая, то есть там будет указано, что это клинически значимая депрессия или клинически значимая тревога, то после этого у вас может быть еще максимум месяц на то, чтобы подумать, подождать, пока само рассосется, что вот все оно станет на свои места. Да. Если через месяц вы еще раз пройдете эту шкалу, и у вас опять будет плохой результат, то тут уже точно надо этим начинать заниматься всерьез. Не обязательно использовать вот только вот наш сайт, нашу ну, вот эту госпитальную шкалу тревоги и депрессии. Существует много, и шкала Бека и так далее, Гамильтона, масса различных шкал. Но вот этот вот принцип, что использоваться должно одно и то же, да, с интервалом где-то около месяца, он одинаковый. То есть мы оцениваем по той или иной шкале уровень тревожности. Это первый этап. Если результат плохой, то у нас есть месяц для самонаблюдения, подождать, поспать подольше, да, поотдыхать, там, в отпуск ездить. Если через месяц при всех вот этих вот общих зожных таких, да, рекомендациях все равно сохраняется высокий уровень тревоги, то это уже сигнал к тому, что надо обращаться за помощью. Шкала, естественно, должна быть одна и та же. Каждый день проходить шкалу не имеет смысла, потому что... Да. Каждый день это не имеет смысла делать, потому что, ну, во-первых, это не информативно. В принципе, а во-вторых, вы просто заучите те ответы, которые вы давали в прошлый раз, и уже будете под них подгадывать. Если вы это сделаете, вы будете иметь скрининговую, естественно, не диагностическую, а именно скрининговую оценку уровня своего тревожного состояния и понимать, что, собственно, дальше делать. Ну, скорее всего, конечно, надо обращаться к специалисту. Это всегда оптимальный вариант.
Наш сезон посвящен взрослению. Поэтому у экспертов в конце выпуска, как под итог, мы спрашиваем, взрослый человек, на ваш взгляд, это...
Достаточно сложный вопрос, потому что это не просто какое-то одно определение. Ну, биологический возраст. В принципе, сейчас считается, плюс-минус это все сместилось, да, где-то в район 25 лет уже.
Ты еще маленькая.
Да. Это большой плюс для многих. В плане финансовой независимости. Ну, по идее, да, взрослый человек, он должен быть финансово независим. Способность принимать решения, отвечать за их последствия, вот это, вот, наверное, очень важный компонент, потому что он общеохватывающий, да, то есть он касается и финансовой составляющей, он касается и юридической какой-то ответственности, он касается и межличностных отношений. В принципе, наверное, вот это вот помимо таких формальных критериев, способность принимать решения, реализовывать эти решения и отвечать за последствия, вот это, наверное, самое главное.
Еще один сложный вопрос мы взяли из названия подкаста «Как жить жизнь?».
Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Я бы, наверное, сделал акцент на том, что имеет смысл относиться к жизни как к процессу. Да, можно ставить себе большую цель, можно ставить какие-то проходные задачи, ну и, наверное, и нужно. Очень важно в этом процессе, правда, понимать, что достижение любой цели, решение любой задачи будет иметь цену, и надо быть, вот как раз определение взрослого человека, готовым эту цену заплатить. Либо понимать, что ты не готов ее платить, тогда не рассматривать эту цель и эти задачи. А дальше уже как пойдет. То есть при всех прочих, да, как надо жить, в жизнь вносят такие коррективы, которых ни один мудрец не может ни предсказать, ни ожидать в принципе по определению. И пытаться вот сформулировать, что я буду жить свою жизнь так, в результате случается какое-то событие, и все твои расчеты, все твои предположения летят к черту. Поэтому относиться к жизни как к процессу, формировать свои принципы – это, конечно, хорошо, это правильный подход, с одной стороны. Но, с другой стороны, как я уже сказал, жизнь носит такие коррективы, что принципы могут оказаться абсолютно лишенными любой актуальности и невыполнимыми.
Сложно, но можно.
Это был 5-й выпуск 3-го сезона экзистенциального подкаста «Как жить жизнь» Фома и Йола. Слушайте нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты, и на сайте Forbes. Присылайте нам свои истории в чат-бот. Напомню, что ссылку на него мы оставили в описании выпуска. Пока-пока!